Мусульманский Петербург – книга, хоть и имеющая в подзаголовке жанровое определение «путеводитель», но явно выходящая за пределы жанра. Аннотация не обманывает. Это действительно комплексное исследование, посвященное мусульманской общине Петербурга и Ленинградской области, буквально со дня основания города до наших дней. Из него мы узнаем не только о том, почему один из переулков на Петроградской стороне татарский и кто построил соборную мечеть, а где было татарское и персидское кладбище, но и о том, что в разное время в Петербурге проходили мусульманские съезды, работали мусульманские общественные и религиозные организации, узнаем о печальной судьбе, постигшей высокообразованные мусульманские семьи в 30-е годы 20 века, а также о том, как живут петербургские татары сегодня. И все это снабжено иллюстрациями, старинными фотографиями, картами, цитатами из интереснейших документов. Ренат, понятно, что вы татарин, но ведь этого недостаточно, чтобы проявить такой глубокий интерес именно к мусульманскому Петербургу.
Я ленинградец в третьем поколении, как минимум, поэтому, конечно, был интерес прежде всего к истории моей семьи. Мои предки частично перебрались до революции, но окончательно уже вот в начале 20-х годов в Ленинград. У меня здесь прабабушка похоронена, блокадница, бабушка блокадница была.
А скажите, вы религиозный человек, верующий?
Да, безусловно, верующий. Я стараюсь практиковать пятикратную молитву, в общем, все основные. Я выпускник МГИМО, юрист международник, арабский язык я изучал и уже обучаюсь в университете, чтобы сочетать юридические знания и арабский язык, стал изучать мусульманское право, потом исламскую экономику.
А как вообще вы пришли к вере, родившись в атеистической стране, где было такое выжженное поле? В семье это было или из книг, или кто-то повлиял?
Нет, семья обычная такая, светская, был пионером. Наверное, как многие, рационально. Когда мне говорят, что у тебя ислам, я, наверное, коротко отвечаю, ислам – это мировоззрение.
Вы как-то пришли к вере, пришли к исламу и как-то пришли к книге. Я так понимаю, что это связано все-таки.
Интерес был именно к истории семьи. Потом просто мне интересна история города, интересен этот аспект. Вдохновляющим тоже фактором послужили экскурсии, которые вела мой соавтор Альмира Тагирджанова. Было несколько исходных точек. То есть это скорее вот именно моя личная биография. Не только семейная. Я всегда интересовался вообще вот там историей моего района, историей города в целом. Тем более, казалось несправедливым, что вот эта тема обойдена, то есть еврейский Петербург, есть польский, немецкий, естественно, финский, все что угодно, кроме мусульманского, хотя мусульмане были среди первых жителей города и внесли зачастую даже, может быть, больший вклад, там, чем другие народы, или, по крайней мере, не меньший. Сейчас принято считать, что вот мусульмане, они вот приезжие, такое инородное явление. На самом деле, человек, который прочтет внимательно эту книгу, поймет, что мусульмане – это такая же неотъемлемая часть Петербурга, как там Петропавловская крепость, как соборная мечеть.
Действительно, мы практически ничего не знаем, кроме книг знаменитых Пыляева, татары-старьевщики, которые ходили по дворам, крича «халат, халат».
Старьевщик, в первую очередь, образ, ну, отчасти дворник. Третий вот образ, тоже распространенный, это официант в престижных ресторанах до революции. Да, об официантах у меня тоже есть, но я спешу не о ресторанах, где работали татары-официанты. Я старался соблюдать концепцию, то есть у меня речь идет о мусульманском Петербурге, а не просто о татарском Петербурге. Я написал отдельную главу о татарах, которые были владельцами ресторанов, об этом меньше известно. Если бы это просто были владельцы ресторанов, где, ну, понятно, это были не халяльные рестораны, там продавалось спиртное, все, но эти люди были заметными фигурами мусульманской общины, то есть они участвовали в религиозной общественной деятельности города и финансировали целый ряд проектов, связанных именно с деятельностью мусульманской общины, благотворительностью занимались.
Хорошо, и все-таки давайте начнем сначала. Каким образом татары появились в городе практически при его основании?
Известный факт, что гонения и насильственная христианизация, они усилились именно при Петре I, в таком европейском монархе, казалось бы. Обратной стороной христианизации и попытка изымать собственность у татар, у мурс, князей, была как раз вот присылка сюда по приказу Петра татарских князей, мурс вот именно на строительство, то есть это после указа 713 года. Но были еще и до этого строители, то есть вообще самые, наверное, первые мусульмане были пленные турки. После Азова они участвовали вот в строительстве, потом появились уже татары, башкиры, большая часть мусульманского населения составляли татары. И поэтому этноним татарский часто встречается, даже вот в народной топонимике, что говорит, например, соборная мечеть, долгое время она называлась татарской мечетью. В 18 век подавляющее большинство мусульман – это военные. Есть документы, в которых упомянуты присланные на строительство из Казанской губернии жители. Один из документов, который тоже поименно иллюстрирует профессиональный состав и этнический. Это вот конец XVIII века, очень интересный документ, он здесь приведен в приложении книги. Это было составлено прошение на имя Павла I, 1798 год, предоставить мусульманам мечеть и территорию под кладбище. И вот уже в начале XIX века, ближе к середине, появляются купцы, люди, занятые в сфере услуг. Гражданское население мусульманское, оно растет. Большую часть составляли мишарские татары из Нижегородчины, Пензенская губерния и касимовские татары Тамбовской, Рязанской губернии. Они держались несколько обособленно. Не случайно в 1870 году возник второй мусульманский приход именно на этнической основе. Касимские татары захотели иметь своего муллу. Всего мусульманских приходов на начало 20 века до открытия соборной мечети было 4. Два строились по этническому принципу. Вокруг первого старейшего группировались в основном нижгары, нижегородские татары. Вокруг второго – это касимовские татары. Третий, он был основан на базе военного по профессиональному принципу, хотя потом к нему присоединились уже не только бывшие военные. И четвертый по политическому принципу строился. Вокруг него группировалась мусульманская интеллигенция, либералы в современном понимании. Этот приход не зарегистрировали. Более того, представители других приходов писали на него доносы и делали все, чтобы этот приход не зарегистрировали.
Что касается мест, очень интересно, Татарский остров, как это могло быть?
Да, это результат той самой народной топонимики, это на Крестовском острове, он был изрезан протоками, и на одном образовавшемся островке татары-конебойцы занимались заготовлением маханины, так называемой, то есть, говоря современным языком, заготавливали халяльное мясо. Конина была основной пищей для мусульман на протяжении 19-го, начала 20 века, и вот я пишу тоже отдельную главу о татарской конебойне в деревне Купчино, но это было уже более позднее время, поэтому Татарский остров, еще была река Татар, одна из таких проток, поэтому малоизвестный топоним, он действительно существовал. Татарский пирог тоже интересное название, но он возник в 1798 году. Это осколок татарской слободы, которая существовала в начале 18 века. Уже на тот момент татар в той местности практически не было. Расцвет был у татарской слободы до середины 720-х годов. Были татарские улицы, потом они Большая Малоникольская.
Чем занимались насельники этой слободы?
Все, кто пишет о 18 веке, напоминают два объекта. Татарскую слободу и татарский рынок или татарскую барахолку. И обычно цитируют воспоминания иностранцев, которые вспоминали, как было очень уютно в жилищах, роскошь, которую не встретишь в Париже и так далее. То есть там жили разные люди, там были и юрты, и жилища более комфортные. Ну, конечно, изначально это были строители, но потом появлялись люди, которые занимались обслуживанием, торговлей, ямщики тоже. Долгое время, кстати, очень важный момент, если не говорить о военных, военные – это особая категория. Татары, они не стремились здесь остаться навсегда, на всю жизнь. Большая часть рассматривала Петербург как место, где они зарабатывают деньги и возвращаются на родину с капиталом, покупают мельницу в своем селе, обеспечивают безбедную старость себе и будущее там детям. Жены, как правило, оставались в селе, либо одна жена переезжала с мужем. Конечно, женщин было меньше, чем мужчин, но здесь тоже встречали свою судьбу, были распространены браки, и мамы своих детей женил на дочерях купцов. Такие браки не редкость. В частности, например, последний муфтий Российской империи Мухаммед Сафа Баязитов, он был женат на дочери купца Рахматуллы Халитова, который был владельцем ресторана «Самарканд» на Черной речке. Очень известный такой богемный ресторан, там купцы кутили. Апухтин, поэт, написал несколько своих стихотворений. Такое было знаковое место. Его дочь вышла замуж за будущего последнего муфтия Российской империи.
Вот очень интересная глава. Трепичники, халатники и масоны. Каким-то образом соединяет.
Что касается масонов, это буквально цитата из доноса, который написал бывший квартальный татарин. Он называл одного из лидеров мусульманской либеральной общественности в Петербурге Лутфулу Исхакова кадетом и масоном.
То есть к реальным масонам это не имеет отношения?
Хороший вопрос. Мусульмане были масонами, но это все-таки больше относится к эмиграции. В Париже в основном они группировались. Из таких вот петербургских судеб я могу назвать одну. Это Амина Сыртланова, вдова депутата Государственной Думы Галиаскара Сыртланова, знатной башкирской семьи. Она после революции сразу эмигрировала. До этого, после смерти мужа, она была деятельницей активной такой общественного движения татар-мусульман в Петербурге, благотворительностью занималась. Потом она эмигрировала, увлеклась теософией, жила в Гельсингфорсе, переехала в Париж, вступила в масонские ложи. Потом следы ее теряются. Здесь, конечно, действительно была небольшая группа мусульманской интеллигенции, которая сформировалась с начала 20 века. Это были и башкиры, это и татары, это и кавказцы. И вот они как раз на самом деле и были вот лидерами не только, мне кажется, мусульман Петербурга, но и лидерами мусульман России. Достаточно вспомнить Мусу Бегиева, большую часть его жизни связана именно с Петербургом, и здесь он именно реализовался как ученый, богослов, последний шейх аль-Ислам в России, его так называли современники. Одна из знаковых фигур – это именно, прежде всего, петербургский мусульманин. Были и другие люди, судьба которых была тесно связана с Петербургом. Я поэтому здесь тоже оговариваюсь в предисловии, что я упоминаю тех людей, которые связаны все-таки с Петербургом достаточно глубоко. Наверное, исключение сделано только вот для имама Шамиля, который приезжал в Петербург. Но это был очень знаковый визит. Он оставил артефакты после себя, он оставил автографы в публичной библиотеке. Осталось много воспоминаний современников, как он посещал театр, как у него украли кошелек в Исаакиевском соборе и так далее. Это нельзя было оставить без внимания, тем более, что действительно знаковая очень фигура и приезжал неоднократно.
Мусульмане – первостроители Петербурга, религиозные деятели. А были ли мусульмане – политики?
Мусульмане оказались на обочине. Для мусульман и февральская, и октябрьская революции, по большому счету, были совершенным сюрпризом. Сохранились воспоминания, когда один из татарских писателей и политических деятелей, когда произошла революция, февральские события, он пытался найти депутатов Госдумы. Была же в Думе мусульманская фракция. И вот он стучал, ему с трудом открыли, там был табачный дым. Оказалось, что они всю ночь играли в карты. И когда он сказал: ребята, революция, они говорят: ерунда, сейчас вот все подавят и ничего не будет. То есть они вообще были не в курсе, хотя это, казалось бы, политическая элита и люди, которые должны были в первую очередь знать о революционных событиях. Поэтому мусульманам приходилось спешно решать, как действовать в изменившихся условиях. То есть они не принимали активное участие в революции. Хотя вот эта политическая деятельность в Петербурге, она была очень важна. Мусульманская фракция в Госдуме – это была отличная школа зрелости для депутатов.
Всем известна соборная мечеть, но ведь она была не всегда. Где молились мусульмане до ее появления?
До открытия мечети мусульмане арендовали очень много помещений, в которых происходили молитвы. Ну, из наиболее известных – это Александровский зал, где нынешняя там городская дума. Я привожу воспоминания турецкого дипломата, когда он удивляется, как происходит мусульманская молитва в зале, где не до конца занавешены портреты императора, его отца, там, Александра III, что все смеялись над его феской, татары в шляпах там пришли, женщины тоже не совсем одеты в соответствии с его представлениями. То есть это тоже вот интересные такие свидетельства современников мусульман, но уже из другой страны, придерживающихся, кстати, той же самой богословско-правовой школы ханафитской, но при этом живших, естественно, в мусульманской среде, для которых поведение мусульман, их дресс-код вызывал некоторые вопросы. Были мусульмане среди сотрудников императорской публичной библиотеки, университетских сотрудников, были в МИДе, вот в азиатском департаменте, ученые, исследователи, ну и религиозные деятели, конечно, тоже были. Их имамы приглашались, выбирались. Династии имамов: Хантемировы, Юнусовы, Баязитовы. Мусульманское кладбище Петербурга, одно из старейших в Европе.
Ваша книга в основном заканчивается 30-ми годами 20 века, то есть разгромом татарской интеллигенции в Ленинграде.
На самом деле, мне кажется, рубежной датой является 31-й год, когда была разгромлена татаро-мусульманская община в Ленинграде, были арестованы два имама: Халиков Якуб и Камалетдин Басыров, и члены двадцатки, было арестовано 27 человек, члены семьи Мусы Бегиева, который к тому времени бежал за границу, они были высланы, а остальные подверглись аресту, разные сроки были даны. Посчастливилось вот общаться с дочерью имама Халикова, да, вот эта вот интеллигенция, которая насчитывает несколько поколений, которые живут в Ленинграде. Хотя, конечно, вот эти репрессии, они прервали все. Очень сильно изменился облик татаро-мусульманской общины в 20 веке.
Из книги Рената Бекина «Мусульманский Петербург». Высокий уровень исламского образования у рядовых горожан старших поколений, жизнеутверждающая позиция имамов, содействовавших переносу религиозной жизни и общины на время закрытия единственной мечети во внутрисемейное и внутриземляческое пространство, способствовали сохранению веры в душах людей. Татары в быту продолжали следовать мусульманским традициям, не афишируя их. В каждой группе, объединенной родственными или земляческими связями, находился свой наиболее образованный и уважаемый пожилой мужчина, который выполнял духовные требы. Это был отрывок из книги Рената Бекина «Мусульманский Петербург». Заканчивается книга «Нотой надежды» об энтузиастах, организаторах праздника Сабантуй, языковых курсов, о возобновлении выпуска татарской газеты «Нур» и других вещах, говорящих о жизни современной татарской общины Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.